Баглюк оставил командиру дивизии трех бойцов, свои сани и своего автоматчика, а сам, гребя валенками по снегу, пошел догонять батальон. Посмотрев вслед удалявшемуся батальону, Серпилин, прежде чем ехать обратно к станции, зашел в ближнюю избу. В избе грелись погорельцы, женщины и дети. Серпилин поздоровался, закрыл за собой дверь и, сняв на пороге шапку, устало потер рукой голову, чувствуя непреодолимое желание вот сейчас выбрать угол, нагретый людским теплом избе, свалиться и заснуть. Пожилая женщина, низко нагнув голову, скребла ножом стол. «Что это вы?» — спросил Серпилин. «За немцами скоблю», — сказала она, не поднимая глаз и продолжая яростно скоблить. «Нелюди! На столе спали!» Потом разогнулась, вскинула глаза на Серпилина и быстрым, торопливым голосом стала рассказывать, как немцы вчера убили у нее младшего сына. Он ночью хотел угнать в лес корову, а они погнались и застрелили. Говорила она быстро, а глаза у нее были такие, словно вот сейчас, как только она до конца все доскажет, он, Серпилин, возьмет и все исправит. Женщины, перебивая друг друга, начали говорить, когда и кого в их деревне убили за то время, что тут стояли фашисты. А Серпилин, прислонясь к притолоке, слушал и наливался новой ненавистью, хотя, казалось бы, к той ненависти, которую он испытывал к немцам, уже нечего было прибавить. «Товарищ генерал!» — оставленный Баглюком автоматчик открыл за его спиной дверь. «Двух фашистов в подвале взяли. Заховались. Что с ними делать?» «До свидания!» — поклонился Серпилин женщинам. «Завтра, как подвезем продукты, понемногу выдадим погорельцам на детей». Он надел шапку и вышел за автоматчиком. «Где они?» И сразу же увидел немцев. Они стояли между двумя поймавшими их бойцами. Были они в ботинках, в шинелях, в натянутых на уши пилотках, дрожащие, насквозь промерзшие. «Aus welchen Division?» — спросил Серпилин. Один из немцев ответил, что из 114-й. «Und Sie?» Второй сказал, что он тоже из 114-й. «Was machen Sie hier?» Немцы молчали, но за них, безошибочно поняв смысл вопроса, ответил один из поймавших их бойцов. «Я так располагаю, товарищ генерал, что это из фейер-команды поджигатели заблукали в последнюю минуту и сховались». «Zeigen Sie Ihre Hände», — строго сказал Серпилин. Один из немцев отшатнулся, не понимая, чего от него требуют. Другой остался неподвижным. «Покажите мне руки», — еще раз повторил по-немецки Серпилин, делая шаг вперед. Немец испуганно протянул ему руки. Стоявший рядом боец хотел даже оттолкнуть немца. Че он сует руки в нос генералу? Но Серпилин остановил его. «Унду?» И Серпилин, нагнувшись с высоты своего роста, к рукам второго немца понюхал их. У обоих руки пахли керосином. Оба молчали. Один мелко трясся, другой окаменел от отчаяния и неотвратимости смерти. «Расстреляйте их к чертовой матери!» — сказал Серпилин и, отвернувшись, пошел к саням. На дороге показались фигуры людей, шедших против ветра, закрываясь руками. Один, прибавив шагу, побежал к Серпилину, и сразу же его догнал другой. Это были начальник связи дивизии и командир комендантской роты. «Наконец-то прибыли», — недовольно сказал Серпилин начальнику связи. «Лучше поздно, чем никогда. Тяните сюда связь. Завтра, глядя по обстановке, по крайней мере с полдня, КП тут будет. И как только свяжетесь, сообщите Ртищеву, что я буду находиться под Воскресенским, пока не возьмем». «Как? Ртищев уже в дороге?» «Никак нет, товарищ генерал», — запинкой ответил начальник связи. «Штаб дороги, а полковник Ртищев на мине подорвался». «Ранен?» — быстро спросил Серпилин. «Вывезли его?» «На месте убит, товарищ генерал». «Ох ты пропасть!» — с досадой хлопнул себя руками по задубевшему полушубку Серпилин. «Как он не гнал от себя эту мысль, но с первой же встречи ему все казалось, что этот Ртищев с его печальными глазами не жилец на белом свете, что убьют его. В глазах читал. И вот накликал. Так-таки убили. Всего на неделю и пережил своего командира дивизии. Ему было жалко Ртищева и было не по себе от верности собственного предчувствия. Но спросил он только одно. «Кто заступил? Шишкин?» «Да». «Передайте ему все, что я вам сказал. А вы, Рыбаков», — повернулся Серпилин к командиру комендантской роты. «Давайте к Воскресенскому. Люди замерзли сильно?» «Сильно, товарищ генерал». Подходившие бойцы сгрудились за спиной командира роты. Это был резерв Серпилина, еще ни вчера, ни сегодня не участвовавший в бою. 15 минут на обогрев и двигайтесь к Воскресенскому». «А куда идти?» — спросил командир комендантской роты. Он думал, что они уже дошли до места, а теперь снова надо было идти вперед. «Куда идти? Туда, где зарево, где бой идет. А по какой дороге?» Все еще не совладав с собой, по-прежнему расстроенно спросил командир роты. «А не по какой дороге? Вон там зарево, ориентир. На него и идите. И не задерживайтесь. Я вас там ждать буду», — сказал Серпилин. И, подходя к саням, услышал, как близко за домом ударила винтовка раз и другой. Это расстреливали немцев из фейер-команды. «Надо будет написать...» Теперь уже не только жене Орлова, а и жене Ртищева. «Вот как быстро все это делается», — горько подумал Серпилин. Уже сидя в санях, он еще раз посмотрел вперед на зарево и с тревогой вспомнил о Баглюке. Поскорей бы вышел им в тыл, пока не выйдет, не взять Воскресенского. Станцию Воскресенская и на самом деле все никак не могли взять. Немцы всякий раз минометным и пулеметным огнем клали в снег нашу поднимавшуюся в атаку пехоту и тем временем жгли дом за домом. Серпилин вернулся как раз, когда очередная атака захлебнулась, и люди снова легли в снег перед самой станцией. Будь под руками хоть несколько пушек, может, из этими редкими цепочками людей удалось бы ворваться на станцию, подавив огнем пулеметные точки. Но артиллерии не было. Она застряла сзади, в метели, и пока не давала о себе знать. Комиссар дивизии, остававшийся здесь, пока Серпилин уезжал с Баглюком, не выдержал и сказал, что поедет сам и хоть за шиворот, а приволочет сюда одну батарею. Он больше не мог видеть, как атака за атакой съедают людей, а станция, как ни в чем не бывало, горит и горит. Серпилин не спорил, только бы в самом деле притащил пушки. Батарея была нужна здесь как жизни. Комиссар сел на лошадь и скрылся в метели, а Серпилин приказал остановить атаки. Неизвестно, что будет раньше, подтащат артиллерию или обойдет станцию Баглюк. Но без этого ее не возьмешь. Мороз все усиливался, но Серпилин не замечал его. Его временный командный пункт был сейчас прямо на путях, полуверсте от станции, в железнодорожной каменной будке. Но он не заходил туда и все время оставался снаружи, только прикрывшись стеной от мин, которые немцы с недолетами подбрасывали в эту сторону. Злой и напряженный, не в силах оторваться от зрелища горящего Воскресенского, он все время продолжал думать о Баглюке. Еще через час, даже по такой погоде, Баглюк должен выйти на шоссе позади немцев, если только его ничто не остановит. А что его может остановить? 2-3 прикрывающих шоссе пулемета откроют огонь и остановят. Да еще как остановят! И придется и час, и два возиться, пока обойдешь их и уничтожишь. Но даже если Баглюк выйдет вовремя, все равно надо ждать еще час и бессильно смотреть на это пожарище. Комендантская рота почему-то задерживалась, а именно ее Серпилин хотел бросить в атаку, когда в тылу у немцев вдруг объявится Баглюк. Он дал Рыбакову на отдых 15 минут. По часам выходило, что роте пора быть. таком взбудораженном и злом настроении и застал Серпилина здесь, за стеной железнодорожной будки, приехавший из армии Максимов. Он бросил машину за 5 километров отсюда, пришел пешком и был так облеплен снегом, что Серпилин не сразу разобрал, кто это. Сзади Максимова виднелась еще какая-то фигура. «Ну как воюешь, Федор Федорович?» — весело спросил Максимов, отирая лицо и сгребая снег с шапки. «Как скоро Воскресенское возьмешь? Командующий приказал подогнать тебя. Говорит, что календарный срок уже прошел». «Все врут календари», — огрызнулся Серпинин. Настроения их не совпадали. Уехавший 3 часа назад с командного пункта армии Максимов знал, что к ночи сопротивление немцев почти повсюду стали ломать, и соседи рванулись вперед, даже обгоняя Серпилина. Хотя командующий, напутствуя его перед отъездом, сказал, что от Серпилина давно нет донесений, «Погляди, боюсь, застрял у Воскресенского». Максимов, захваченный состоянием общей приподнятости, верил, что пока он добирается, станцию уже взяли. И даже сейчас, когда выяснилось, что он обманулся, и Воскресенский не взято и горит, ему еще казалось, что дальше все выйдет очень просто. Еще одна атака, станция будет наша, и останется доложить, что 31-я дивизия, так хорошо начавшая наступление, по-прежнему на высоте. Серпилин, наоборот, еще не знал того, что происходит у соседей, а если б даже и знал, то это пока все равно не облегчало его положение. Он знал другое, что до сих пор не выполнил приказа, уперся в это чертово Воскресенское, попробовал обойти его и слева, и справа, не сумел, опять уперся, положил в лобовых атаках людей и поздно, не сразу бросил батальон тот глубокий обход, который нужен по обстановке. Но теперь уже надо было выдержать характер и дождаться или Баглюка, или пушек, а еще лучше и того, и другого. Хотя сам Серпилин весь день занимался тем, что толкал вперед Баглюка и других командиров полков, но сейчас, когда приехали толкать его самого, это было ему не по душе. И он не скрыл этого, злясь и на самого себя, и на Максимова с его глупым вопросом. «Ну как скоро?» «Населенные пункты брать, не яйца варить, товарищ начальник политотдела армии», — сказал он Максимову. 3 минуты всмятку, 5 минут вкрутую. Если б одни мы стреляли, тогда все можно до минуты рассчитать. А тут еще немцы, черт их дери, тоже стреляют». И как бы в подтверждение его слов немецкая ротная мина хлопнулась впереди за 100 метров от будки. «А что не атакуете? Чего ждете?» — напористо спросил Максимов. Его не задел ответ Серпилина, но он горел желанием, чтобы это Воскресенское было взято с его приездом сюда, и готов был сделать что угодно, хоть сейчас же самому поднять людей и пойти с ними в атаку. «Одним батальоном обхожу», — сказал Серпилин, — «но люди усталые, метель, идут, сколько хватает сил, жду, пока выйдут на дорогу в тылу у немцев». «А где Пермяков?» — спросил Максимов о комиссаре дивизии. «В других полках?» «Нет, здесь. Все мы здесь. Нам бы это Воскресенское взять, мать его так!» — выругался Серпинин. «В нем весь фокус. Как возьмем, сразу и перед другими полками все посыплется. За артиллерией комиссар поехал. Артиллерия у нас метель съела. В ноги поклонюсь, только бы пушки мне приволок». «Значит, хорошо сработались?» — спросил Максимов. «Делаем каждый, что может», — ответил Серпилин и сердито ткнул рукой в сторону горевшей станции. «Сволочь только может не сработаться в такой обстановке, а мы с ним, слава богу, не сволочи. Когда начальники не срабатываются, на этом солдаты гибнут».